Итак, сущность Господа, мы рассматриваем замысел Господний и Вечный Совет. В прошлый раз мы рассматривали волю Божию, которым Сын Божий Иисус Христос пожелал совершить и пожелал исполнить. Он не только все это начал делать по воле Отца, потому что Отец это пожелал, но также Он сам откликнулся на это и сам пожелал даровать нам откровение о Боге, пожелал умереть за наши грехи на кресте и явить преизобильное богатство благодати Божьей в нашу жизнь. Мы сейчас рассмотрим основные такие моменты, в котором мы увидим, что полнота Божьего благоволения открывается к нам через Сына. Мы знаем, что перед сотворением всей Вселенной, перед сотворением всего, что существует сегодня, Сын Божий, Иисус Христос, был рожден. И рожденный Он сотворил, написано, небо и землю. Он, все им и для Него создано, написано. И, конечно, Господь поддерживал все это. Но на этом не остановилась роль Сына Божьего Иисуса Христа. И кульминация или центр и стержень всего того, что Господь хотел показать для нас, откровение Божьего характера, величие Божьего смирения, долготерпения, любви к нам, должно проявиться в том, чтобы Бог мог прийти во плоти, стать человеком. И вот о чем говорится в Михее 5 глава со 2 по 4 стих. Там написано: «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение от начала, от дней вечных. Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющие родить. Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И станет он, и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краев земли». Итак, как мы здесь видим, в Вифлееме вот должен произойти тот, кто должен быть владыкой в Израиле, и который должен действительно ходить в величии имени Господа Бога. Это осуществилось тогда, когда Господь в Вифлееме действительно родился. И в этом показано великое смирение Божье. Господь, о котором говорится, что Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил Себя Самого, быв послушным, да, принял образ раба и был послушным даже до смерти, смерти крестной. То есть Он принял образ раба. Это вот Бог стал человеком. Он пришел во плоти, и Он пришел как обычный человек. То есть Он стал младенцем, и в этом величие Его смирения. Тайна воли Божией и благоволения Божьей открылась в том, что Господь не погнушался тем, чтобы смириться для того, чтобы стать обычным человеком, младенцем, и к тому же родиться в хлеву. Он не искал своей славы. И в этом начинает открываться нам величие Божьего Совета. В Совете Божьем было определено, чтобы в Вифлееме произошел тот, который должен быть владыкой. Отец пожелал этого, как мы видим здесь из Писания. И было замыслено, что До времени Бог, который вел Израиля, должен оставить их. И потом должна родить, имеющая родить. То есть это говорится о Марии. Она должна была родить сына. И в Писании говорится, что он спасет людей своих от грехов их. Для чего Иисус родился? Для чего он пришел во плоти? Спрашивается. Для чего он пришел во плоти? Для того, чтобы говорить к нам на понятном языке. Для того, чтобы действительно умереть за наши грехи и воскреснуть для нашего оправдания. Для того, чтобы донести суть Божьего благоволения к нам. В которой единственная дверь спасения открывается нам через веру в Иисуса. Он пришел для того, чтобы сделать то, что невозможно было для людей. Дать нам возможность получить жизнь вечную, жить с Ним в Его Царстве. Давайте посмотрим. Итак, Господь, что должен был? В Вечном Совете было определено, что Он должен был прийти во плоти, прожить совершенную жизнь, не совершить ни одного греха, чтобы стать искупителем наших грехов и открыть нам дверь Царства Божия. И все благоволение Отца должно было открыться через Сына. Давайте прочитаем. В Исаии 42 главе, с 1 по 9 стих. Там написано: «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. И будет производить суд поистине, не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения, из сидящих во тьме, из тени, из темницы. Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному, и хвалы моей истуканам. Вот предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу. Прежде нежели оно произойдет, я возвещу вам». Посмотрите, что здесь написано. Здесь написано, как вот этот вечный совет, он должен был исполниться. В Исаии написано, это до того, как осуществилось. Посмотрите, отец говорит к сыну. Что он говорит? Он говорит: я буду держать тебя за руку. То есть, когда ты будешь воплотить, да, когда ты придешь, я буду держать тебя за руку. Я буду хранить тебя, я поставлю тебя в завет для народа. Для чего? И вот мы видим, что должен сделать Господь, когда Он придет во плоти. Он должен стать светом для язычников, для неверующих, грешников, порочных людей. Он должен стать светом. Те, кто в узах, под властью тьмы, контролируемые всякими греховными привычками, которые не могут жить действительно свободно, Господь сказал, вывести их из заключения. И сидящих во тьме, из темницы. Вот что Господь, что, когда Он придет во плоти, Отец говорит, вот что ты сделаешь. И ты не будешь это делать своей силой. Я буду тебя хранить, я буду тебя держать. И что я буду делать? Положу дух мой на него. Я свой дух положу на тебя. Ты придешь и будешь в точности, как любой из этих людей. Ты не будешь использовать свою силу. Ты будешь как любой из этих людей. Чтобы эти люди, видя твой пример, могли верить, что та жизнь, которую ты прожил во плоти, то, что ты совершал, это возможно для них. моей силой, которой я буду вести тебя, и действием Духа моего, который будет на тебе, они смогут прожить ту же самую жизнь, которую ты жил. И дела, которые ты будешь творить, они могут тоже сотворить. И потому что моя рука будет на этих людях. Ты должен показать этот пример и стать светом для этих не знающих Бога людей. Те, которые находятся в узах, под властью тьмы. Ты возвестишь суд народам. Что значит суд? Значит, в первую очередь, развлечение. Ты покажешь, что правильно и неправильно, истинное и ложное, что верно и неверно. И народы не знают, как им жить. И когда действительно без откровения свыше написано, народ не обуздан. Когда нет откровения, когда не на что опираться, когда нет основания, люди все сами себе хозяевы, и они определяют мерило, ну, каждый для себя свое. Кто-то считает вот это правильным, кто-то другое, кто-то третье, кто-то четвертое. Но посмотрите, в Вечном Совете было определено, что через Иисуса придет суд, то есть возвещение суда, то есть показание, что правильно, а что неправильно, что верно и что неверно. И тогда мы все можем ориентироваться на то, какая у нас система ценностей. Если у нас система ценностей соответствует Слову Божьему или воле Божьей, значит, мы действительно можем правильно ориентироваться. Но если не соответствует, значит, мы в заблуждении, значит, мы во тьме ходим. И посмотрите, написано, не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, льна курящегося не угасит, будет производить суд поистине. То есть, в соответствии с истиной. Бог нелицеприятен. Отец говорит, когда ты придешь во плоти, ты не будешь пытаться показать величие славы. И это осуществилось каким образом? Что когда хотели Иисуса сделать царем, когда его хотели сделать владыкой, он уходил. Потому что он не для того, чтобы бунты поднимать. И запомните, то, что Иисус сделал во плоти, это пример для нас. Мы здесь не для того, чтобы там силою менять там политику, бунтовать против кого-то, начинать там завоевывать что-то и так далее и тому подобное. Наш путь – это тот путь, о котором говорит Иисус, что Он не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, утверждение суда Божьего. И суд, я еще раз говорю, в том, чтобы показать Божий закон, Божье слово, Божьи заповеди, Божьи истины, и развлечение. Это одна из основных функций Иисуса, когда Он пришел во плоти. Потому что мы настолько слепы, мы не знаем, как ориентироваться. И посмотрите, что здесь написано. Он трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Что это значит? Господь придет не для того, чтобы тех, кто упал, тех, кто в каких-то трудностях, тех каких-то тесных обстоятельствах, не для того, чтобы их задавить, не для того, чтобы их осудить, не для того, чтобы их затоптать в грязь. Не для этого. То есть он не будет вот этот курящийся лен, который уже там тлеет, он не горит, от него там гарь одна. Он не будет гасить его. Он... Трость надломленная, она уже, ну, не исправишь ее. Его выкинуть и все, он не будет ломать ее, чтобы выкидывать. Господь не для этого приходит. Он приходит для того, чтобы просто показать настоящий суд Божий, настоящую праведность. И настоящий суд Божий, он проявляется в том, что если мы не соответствуем Божьим стандартам, а никто не соответствует Божьим стандартам, мы могли получить прощение. Мы могли получить жизнь через Иисуса Христа. Вот что Господь говорит. Я дам надежду, я дам будущность для тех людей, которые сидят во тьме сейчас. И Господь говорит, я Господь, это мое имя, и не дам славы моей, иному и хвалы моей, истуканам. Одной из функций еще того, что Иисус, который придет в Вечном Совете, было определено, чтобы Он прославлял Отца Небесного. И чтобы все эти истуканы, все эти изваяния, все эти там лжебоги, они были посрамлены. В этом, и так Иисус пришел, и это должен был определено в Вечном Совете осуществлять. И мы знаем, что это осуществилось, это действительно осуществлялось. И Господь не стал, не искал быть царем, не искал своей славы. Он открывал истину, Он показывал эту истину, Он возвещал об истине. Он говорил о том, что чисто и нечисто, что верно и неверно. Он учил очень много. И один из принципов вот этой жалости, где говорится, да, трость надломлена, не переломит. Мы вспоминаем, когда Господь увидел множество народа. Они были рассеяны и изнурены, как овцы, не имеющие пастыря. Да, и написано в Писании, что Он сжалился над ними. И когда Он сжалился над ними, что произошло? Он начал учить их много. Один из принципов Божьего милосердия – это когда Иисус много учит. Много научения. Потому что Он пришел принести этот суд поистине. То есть, нужно было многому научить. И Господь сам говорил, что я еще много чего имею вам сказать, да, но только вы не можете вместить. И потом мы будем говорить о Духе Святом. То, что не закончил Иисус, и так было в Вечном Совете определено, должен был завершить Дух Святой. Итак, Господь, по сути своей, также Он пришел для чего? Для того, чтобы искупить нас, выкупить. Давайте почитаем эти места из Писания. Иоанна, 10 глава, с 15 по 18 стих. «Как Отец знает меня, так и я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за овец». Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому что любит меня Отец, и я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее, имею власть опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца. Что происходило в Вечном Совете? В Вечном Совете отец говорит сыну, сын, когда ты будешь во плоти, ты отдашь свою жизнь. Я даю тебе власть и способность отдать свою жизнь. Ты ее можешь отдать ее добровольно за грехи этого мира. И ты также имеешь полную власть, имеешь полное право принять ту жизнь, которую ты отдал. Посмотрите, написано, что никто не отнимает. И вот почему и сказано, что не дано было бы власти ни тем священникам, ни Понтию Пилату, ни кому-либо другому распять Иисуса, если бы не дано было свыше. Когда хотели побить камнями Иисуса, то Иисус просто посреди них проходил, и никто не поднимал на него руки. Почему? Об этом говорится, что час его не настал, пока время не пришло, пока не пришло, не пришла вот полнота, не пришла та ситуация, в которой уже было ясно и четко определено Господом, чтобы отдать ему эту жизнь. Никто не мог возложить на него руки, никто не мог схватить его, никто не мог побить его камнями или что-либо другое с ним сделать. Но пришел момент, посмотрите, когда сам Иисус отдает свою жизнь, как написано в Писании, за овец. То есть те люди в противоположность, то есть в Писании говорится, есть две противоположности, козлы и овцы. Эти козлы, которые не заботятся иметь Бога в своем сердце, непослушны, своенравны, они прообраз является сатаны, который своенравен, рогат и буин по своему естеству. И есть овцы, это те, которые послушны. И Господь говорит, я за них полагаю свою жизнь, то есть я отдаю свою жизнь, как добрый пастырь. И не только за овец, которые, о которых думали люди, которые слышали его, они думали, а это были люди Израиля, и они считали себя избранным народом. И они думают, да, Иисус говорит о нас, это мы овцы Божьи, мы, Он наш пастырь, и Он наш защитник. Но Господь говорит, есть и другие овцы, которые не этого двора. О ком он говорил? Он говорил о всем мире. Он говорил о язычниках. Он говорил о тех людях, которые по плоти не были израильтянами. Это любые народы, любые нации. Господь говорит, мне надлежит привести, и они услышат голос мой. Они услышат голос мой. Бог в своем вечном совете определил, чтобы мы слышали голос Божий. И следовали за ним. Чтобы мы были одно стадо, и один пастырь. Уже нет нескольких стад. Как некоторые люди говорят, что там есть отдельные там нации избранные или еще. Такого нет. Сейчас есть одно стадо. То есть и один пастырь. То есть мы все верующие во Христа Иисуса. Те, кто искуплен Его кровью. Те, которые приняли Его. Которые получили рождение свыше. Мы являемся одним стадом. И один у нас пастырь. Господь, нет многих богов, нет многих таких учений. Есть только один. И Господь говорит, потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Отец говорит, ты отдашь свою жизнь, и ты воскреснешь. Вот что было в Вечном Совете. И опять для чего? Чтобы искупить наши грехи. И чтобы воскреснуть для оправданий наших. И об этом говорится и в Захарии, в книге Захарии, в 3 главе, 8-9 стих. Там говорится, выслушай же Иисус, Иерей Великий, ты и собратья твои, сидящие пред тобою, мужи знаменательные. Вот я привожу раба моего, отрасль, ибо вот тот камень, который я полагаю пред Иисусом. На этом одном камне 7 очей, вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли сей в один день. Это пророческое слово. Это говорилось к Иисусу, сыну Иосидекову, священнику. И к нему было обращено слово, что однажды придет отрасль. Отрасль это, вот, говорится об Иисусе. О нем было сказано, что он отрасль, как росток из сухой земли. Вот действительно, нет в нем ни вида, ни величия. И сказано, что он придет, и он же является этим камнем или скалой спасения, о котором потом говорил Петр, когда Господь спрашивал, за кого почитает меня? И Петр сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. И тогда Господь ответил ему, блажен да, ты, Симон, сын Ионин, не плоть и кровь тебе открыла это, да, но Отец, который на небесах. И дальше Господь говорит, ты камень, кифа, петрос, можно сказать по-гречески, то есть небольшой камешек, можно сказать, по отношению к Петру сказал. Да, и на сём камне, и слово камень в переводе уже Петра или скала, и на сей скале я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И что это за камень? Это исповедание, что Христос есть Сын Бога Живого. Вот этот камень и видел Иисус, и видел Захария. Захария говорил, что этот камень, он на нем семь очей. Что значит семь очей? Это полнота Божьего видения. И это еще говорит о том, что семь очей, это он, они обозревают землю. Это полнота Божьего внимания, которое сосредотачивается на творении. Иисус все в свое внимание пришед во плоти сосредоточил на творении, на нас. И изгладил через смерть свою, изгладил грех всей земли, всех людей. Какие бы ни были грехи, какие бы ни были беззакония, в один день полностью взял на себя на кресте, полностью выкупил, полностью заплатил все наши долги, всю нашу вину, все наши неправды. Нет таких грехов, которые бы Бог не искупил. И посмотрите, также не только грехи, да, но Иисус искупил и еще от других вещей. В Исаии 53 глава с 1 по 12 стих говорится, что кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня, ибо он взошел пред ним как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. Мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и ни во что не ставили его. Это говорится об Иисусе. И действительно, поймите, что так как это было сказано пророком в Исаии, еще до того, как Господь за сотни лет, как пришел Господь, это было в вечном совете, было определено, Иисус добровольно сам согласился стать презренным, умоленным, как отпрыск, как росток из сухой земли. Представьте, из сухой земли этот росток, вялый, полусухой. Ни вида, ни величия, ничего такого, да, это муж скорбей, презренный и умоленный пред людьми, презираемый, которого ни во что не ставили. Мы можем представить себе, некоторые люди, они могут переживать в своей жизни такие периоды, когда могут думать, меня презирают, меня ни во что не ставят. Я ничто из себя не представляю. Я, во мне нет никакого величия, никакого вида. Я еле держусь здесь. Я бесполезен. Но здесь, посмотрите, именно источник, начальник и совершитель нашего спасения Иисус именно таким был. Мы думали, что он бесполезен, можно сказать. Да, в Писании написано, что мы ни во что не ставили его. То есть люди думали, что он бесполезен. Что можно ожидать от такого? Но в 4 стихе говорится, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Он изъязвлен был за грехи наши и мучен за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его вы исцелитесь. Вот в чем воля Божья, чтобы Иисус изъязвлен и мучен был за грехи, за наши беззакония, взял на себя наши немощи, понес болезни, и через ранами мы получили исцеление. Исцеление духа, исцеление сердец, исцеление от душевной боли всякой, от проклятия, от гнета, от неправды, от прошлого нечестивого. И исцелились полностью, да, и получили жизнь, прощение, благословение, новый шанс. И давайте посмотрим дальше. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. нашу вину, то, что каждый по своей дороге ходил, хотя мы даже виновны в том, что просто живем как хотим, хотя Бог каждого из нас сотворил для определенной цели. У нас есть у всех призвания. И так как мы их не исполняли, так как мы ходили своими путями, всю нашу вину Отец возложил на Сына. Отец возложил на Сына. И посмотрите, эти страшные вещи, это все было в Вечном Совете предопределено. Отец говорит: сынок, я возложу это на тебя. Ты должен принять это все. И сын сказал: да, я возьму это на себя. Я приму это все. Я вместо этих людей всю полноту наказания выпью эту чашу. Пройду эти страдания. И написано, он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца, веден он был на заклание, и как агнец, то есть ягненок, да, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. То есть уста, да, это он не говорил никакие слова, и он добровольно страдал, он добровольно пошел. Это было определено, это было в замысле. И в этом показывается величие в Божьей любви, Божьей благодати по отношению к нам. Это открывает нам невероятную Божью любовь, которая всегда может нас поддерживать в период скорби, страданий, немощи. Потому что мы, если что-то претерпеваем, то это гораздо меньше, чего мы заслужили. Мы заслужили страшных мучений в гиене огненной. Но то, что он претерпел, это было незаслуженно. Он мог не идти на это. В полном праве ничего не делать. И просто осудить нас за грехи и беззаконие. Но он добровольно в Вечном Совете было определено, чтобы показать величие своей любви. То, что он не боится страданий. То, что он выше этих страданий. Что он, его любовь настолько жертвенна, что готова сделать все для того, чтобы мы жили с ним. Он в своем совете определил пойти на эти жертвы. От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Посмотрите. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей будет смотреть с довольством через познание его. Он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу. За то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. И посмотрите на стержень, на суть искупления. Через познание его, то есть через познание Бога, он оправдает многих и грехи их на себе понесет. Через познание Бога мы силою креста Господа, силою Господа Иисуса Христа получаем оправдание и очищение от всякого греха. Мы уже, Бог уже не возлагает на нас эти грехи. И когда у нас есть грехи непрощенные, как камень на сердце, как бремя, которое тяжестью давит на нас. Но посмотрите, Иисус берет на себя эти грехи, и тяжесть уходит, и становится легко. Радость приходит, жизнь приходит, искупление приходит, прощение. Через познание Его, когда мы познаем Бога, какой Он Бог. Вот здесь те же искупления, я хочу еще это подчеркнуть. Многие люди не знают прощения Божьего. Они не знают, как ориентироваться в Царстве Божьем. Они не знают, как жить христианам, что делать и так далее. Почему? Потому что Бога не знают. Они живут в своих грехах, беззакониях, под властью тьмы. Не имеют победы в своей жизни. И почему? Потому что Бога не знают. Но посмотрите, Иисус открывает характер Бога. Жертвенность, любовь, искупление, надежда, будущность. И как это должно было осуществиться? В Вечном Совете определено, вот в Марка 8:31, каким образом это будет. Это там написано. Начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержено старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Вот таким образом, как должно было это совершиться. Так было определено, и так совершилось. Мы благодарим Господа, что Он, замыслив и определив в Своем Вечном Совете искупление наших грехов, также исцеление болезней, и внутренних, и физических болезней. Также освобождение от уз темницы, о том, что свет Божий должен, освобождение от наказания в аду, в гиене огненной и так далее. Все это через крест Иисуса Господь должен был осуществить, и Он осуществил. Но не только это, но также в Своем Вечном Совете было определено, чтобы Иисус, как искупивший нас и заплативший за нас всю ту цену, которую мы не могли заплатить, взяв на себя наши грехи и преступления, Он получил власть судить. Он получил власть судить. Один из принципов власти судить, суда, не только то, чтобы показывать разницу между правильным или неправильным, но это также принцип того, кому даровать наказание, кому оправдание. Хотя Господь умер за грехи всего мира, Он, как взявший на себя грехи всего мира и искупивший все это, Он имеет полное право, и Он получил в Вечном Совете от Отца власть самому решать, кто будет помилован, а кто будет осужден. Давайте прочитаем это. Иоанна 5 глава 22-23 стих. Там написано: «Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Посмотрите, в замысле Божьем, в вечном Его совете, Отец говорит: «Сын, я хочу, чтобы тебя чтили так, как чтут меня. Поэтому я весь свой суд по полному праву отдаю тебе, чтобы могли чтить тебя так же, как чтут меня. Поэтому вся честь принадлежит единому Богу, не только Отцу, но и Сыну». Посмотрите, также написано, Иоанн, 6 глава, 37 по 40 стих. «Все дает мне Отец, а все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Обратите внимание, что здесь в Вечном Совете была также определена воля Отца. И воля Отца для Сына, и Сын с этим полностью согласен и объявляет это, определяется так, что есть те люди, да, которые придут к Сыну. И это те люди, которых дает Отец. Понимаете? Отец говорит, вот эти люди, которых я избрал, я дам их тебе. И все, что от меня, в любом случае придет к Иисусу. Понимаете? И здесь в этом суть. Какая? Я объясню вам. Все неверующие в Иисуса не будут спасены. Понимаете? Почему? Потому что они не даны Отцом Иисусу. А без Иисуса нет спасения. Но те, которые определены ко спасению Отцом, они обязательно придут к Иисусу. И их, пришедших к Иисусу, Иисус никогда не изгонит вон. В этом полная гармония. Никогда не изгонит вон никого, пришедшего к Иисусу. Господь говорит, я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Вот здесь также в Вечном Совете было определено, и помните, что Иисус никогда ничего не делал сам от себя. Никогда. Ни одного желания, ни одного помышления, ничего такого не делал сам от себя. Только волю Отца. Если сам сын, он исполнял только волю Отца, а не свою, то, конечно же, насколько мы будем своенравны, горды и своевольны, если подумаем, что у нас есть право исполнять нашу волю здесь. Жить для себя, заниматься своими делами, своей деятельностью, самовольно решать, что нам делать, куда идти, как жить и так далее. Это, если сам Господь не делал этого, то тем более, кто мы такие, чтобы в своем надмении подумать, что мы в своей воле можем решить лучше, что нам делать, чем сам Бог. Поэтому помните, что мы, пришедшие к Иисусу, дарованы Отцом Иисусу. Мы сами не свои. Мы не сами по себе живем. Мы собственность Господа Иисуса. И вот именно тогда, когда мы это осознаем или видим, да, мы видим, что Господь говорит, те, которые даны были Отцом Иисусу, Иисус их сохранит, да, не погубит, но воскресит в последний день. Воля пославшего меня, то есть воля Отца, и Отец в своем совете сказал, сын мой, всякий видящий тебя, видящий сын написано, и верующий в него, видящий тебя и верующий в тебя, пусть он имеет вечную жизнь, и будет воскрешен в последний день. Итак, что мы видим, да? Что определенные Отцом люди избраны изначально, дарованы Иисусом, они определены для того в Вечном Совете, чтобы иметь эту вечную жизнь. И также быть воскрешенными в последний день. Это тот день, когда Иисус придет второй раз. Ибо написано, что ибо мертвые воскреснут прежде, а потом мы, оставшиеся в живых на облака, навстречу Господу вознесены будем. И вот блажен и свят, кто имеет участие в этом воскресении. Но не только в этом проявляется цель, намерение и роль Сына Божьего. Он не только тот, который дарует жизнь вечную, да, и воскрешает последний день, как следствие того, что он совершил на кресте. Но он также определен как самый лучший заступник, как самый лучший ходатай за нас. И где это говорится? Это говорится в Евреям 8 главе с 1 по 13 стих. Посмотрите, что там написано. Главное же в том, о чем мы говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. Когда он воскрес, то есть мы чуть-чуть уточним, он вознесся на небеса и воссел одесную Бога Отца. Так написано. И вот здесь написано, воссел одесную престола величия на небесах. И дальше, второй стих. И есть священодействователь, святилище и скиния истины, который воздвиг Господь, а не человек. То есть, соответственно, он первосвященник наш, и он постоянно совершает какое-то священное действие там, в настоящей подлинной скинии. Скиния – это шатер в переводе, и это место пребывания Божия. Место жилища Бога. И это место жилища, посмотрите, в отличие от человеческого, которое было скиния вот человеческое во времена Моисея, это настоящая подлинная скиния, Дом Божий на небесах. И всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв. И потому нужно было, чтобы Иисей также имел что принести. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. Смотри, сказано, сделай все по образу, показанного тебе на горе. Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. О чем здесь говорится? Здесь говорится, что здесь на земле свои есть священники, и поэтому, если бы он не умер и не воскрес, то здесь бы и священником не являлся. Потому что на земле те священники, которые были, они служили образом и тени небесного. То есть не самой реальности, не тому, что есть на самом деле, а они служили только образом или тени того, что на самом деле существует. Но эти служения образом, тени эти все, ни к чему не привели, правильно? Они не могли ничего довести до совершенства, не могли никому помочь. Поэтому Иисус получил служение превосходнейшее. То есть в замысле и в Вечном Совете Отец определил для Сына, для того, что ты будешь священником вовек по чину Мелхиседека, и определил так, что ты будешь таким священником, который будет иметь превосходнейшее служение. Ты сам, я доверяю только тебе быть священником, первосвященником, посредником и ходатаем между Богом и людьми. Я только для тебя это определяю, Сын мой. И ты будешь ходатаем и поручителем Нового Завета. И написано, он лучшего ходатай завета, который утвержден на лучших обещаниях. И было в Вечном Совете определено, что будет сначала Ветхий Завет, и будут требования к людям, которые они не смогут исполнить, и будут стандарты довольно низкие, и служение будет образом и теням. И все равно люди не смогут это осуществить, в этом покажется немощь и бессилие человеческих усилий. И потом, на каких лучших обещаниях утвержден Новый Завет? А эти обещания говорят о том, что человеку ничего ровным счетом не надо делать для того, чтобы пребывать в этом завете. И единственное, ему только нужно верить в того, который сделает все сам, в Иисуса Христа. Человеку нужно верить, что Иисус, то, что обещал в своем завете, а обещал он и жить в нас, и написать на скрижалях сердец наших свои заповеди, постановления. Он обещал сделать так, что мы будем это все осуществлять. Он обещал нам быть милостливым к нам и так далее и тому подобное. То есть вот эти прекрасные, замечательные обетования, которые Бог обещал, Он же является и поручителем, и ходатаем всего этого. Раз Он обещал, Он же это исполнит. Вот что было определено в Вечном Совете. Сынок, ты покажешь мое всемогущество, ты покажешь мою любовь, мою силу, мое совершенство по сравнению с тем несовершенством, бессилием и неспособностью что-либо совершить человеческими стараниями. И дальше, 7 стих. «Ибо если бы Первый Завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк у Кореях говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который я завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их. И буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет каждый учить ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня. Потому что я буду милостлив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не вспомину более. Говоря, новый показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Как мы видим, вот какие прекрасные обетования, только что прочитали, и Иисус является ходатаем, и лучшим ходатаем. Если священники, первосвященники, они жертвы приносили, говорили, прости, пожалуйста, жертвы на грехи народа и так далее и тому подобное. Но ходатайство этих священников, оно было ограниченным, не имело силы, но Иисус, ходатайствуя за нас, принес жертву другую. Он сам себя принес в жертву, и эта жертва действует безукоризненно. Как ходатай, лучшего ходатая не найти нигде. Любые обвинения дьявола, любые обвинения кого-либо против нас Господь может опровергнуть. Каким образом? Просто показав, что Он за все это умер, за все это заплатил. И что Он не требует от нас наших усилий и стараний. Он обещал Сам, посмотрите, вложить свои законы в наши мысли и написать на скрижалях наших сердец и быть нашим Богом. А что это значит нашим Богом быть? То есть быть всем практически для нас. И также Он сделает так, что все от малого до большого будут знать Меня. Познание Бога. На практике. Знание Бога лично. Это для всех. Милость к нашим неправдам. Забвение наших и грехов и беззаконий, как будто их никогда не было. Все это Бог обещает. И в других там местах еще говорится о том, что Он сделает так, что мы будем осуществлять это и так далее. Все это Он. Вот. И Господь говорит, я милостлив, я прощаю, я забываю это. Я бросаю эти грехи, как далек восток от запада. Его ходатайство, его защита действует всегда безукоризненно. Это в вечном совете, понимаете, было определено. Это было предусмотрено. Дальше. Но не только это было в вечном совете предусмотрено. Это просто чудес. Можно об этом говорить очень много. Лишь бы было сердце вмещающее. Он также, кроме того, чтобы защитить нас и ходатайствовать, и дать нам возможность получить жизнь, да, Он также создает, есть создатель истинного храма и обители для верующих. Было определено, чтобы у нас были обители, чтобы был создан настоящий, подлинный, живой храм Божий. Господь не хочет жить в рукотворных человеческих храмах. Он же хочет жить в храме живом, которым являемся мы. Так было определено. И посмотрите, как там, почему, да, написано Захария, 6 глава, 12-13 стих. И скажи ему, так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господень, то есть сам Господь. И о чем мы говорили? Я создам церковь мою, врата ада не одолеют ее. Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем, будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим. То есть он будет и владычествовать, он будет и царем на престоле, и священником. И, соответственно, он делится с нами, почему и написано, что мы царственное священство. Уже нету разделения, как раньше были священники, левиты и там другие люди. Все христиане, мы также во Христе Иисусе имеем эту возможность, как мы воссядем на престоле, мы царственное священство. Мы люди, которые призваны быть и царями, и священниками. Но здесь, в храме Его, здесь мы видим, сам Господь создает этот храм. Мне не нужно себя создавать. В Писании написано, храм Его вы. Мы, то есть мы Его храм. И давайте зададим вопрос. Я должен себя менять? Я должен себя очищать? Я должен из себя храм создавать? Или Бог это сделает? И написано, Иисус создаст. Вот что дальше написано. 1 Коринфянам, 3 глава, 16-17 стих. «Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы». Здесь мы делаем вывод, что в Вечном Совете было определено, чтобы Он создал свой храм. Не претендуйте на власть и права Господа Иисуса Христа. Только Он имеет право создавать свой храм. Если вы будете пытаться сами из себя что-то делать хорошее или достойное, то у вас никогда этого не получится. Вы будете только противиться Богу. Позвольте Ему из вас создавать тот храм, который Он хочет видеть. Иоанн 14:23 написано. Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». То есть, кто здесь вопрос такой, кто же будет являться храмом? Храм этот вы, кто вы, да? Кто любит Господа, кто верует в Него, и кто соблюдает Его Слово. Соблюсти это сохранить Его Слово, то есть сохранить неповрежденным. Кто вот, сохраняет неповрежденным Слово Божие, хранит это. И на основе этого Слова, потому что только приходит вера, на основе этого Слова верит и любит Господа. Отец Небесный и Господь Иисус в Своем Совете определил прийти и сотворить обитель в жизни, в сердце этого человека. И также еще некоторые моменты, которые мы прочитаем о сотворении храма. Я уже приводил пример, но сейчас прочитаем. Матфея 16 глава, 16 по 19 стих. Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Итак, мы видим, Господь создает свою церковь. Господь говорит: «Я создал, не ты, Петр, создашь, не кто-либо другой». Понимаете? Не мы создаем церковь. И когда у тебя, у меня или еще что-нибудь, церковь есть одна, и церковь это Христова, и ее Христос создает. И дальше. Еще одно место. Ефесянам, 5 глава, с 25 по 27 стих. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баней водной посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Что это значит? Это значит, что Иисус, Он любит нас. И Он умер на кресте. Не для чего? Чтобы осветить ее. То есть Иисус сделал для того, все для того, чтобы осветить нас, очистив Словом Своим. Понимаете, когда Слово Его, оно касается нашей жизни, оно очищает нас от скверны, от порока, от греха. Совершается это чудесное духовное действие очищения и отделения для того, чтобы представить ее себе. Сам Господь занимается тем, чтобы нас, церковь, представить для себя той церковью, которая не имеет ни пятна, ни порока, ничего-либо подобного. Что это значит? То есть Господь видит всю нашу нечистоту, неправду, порочность или так далее. И что Он делает? Он не говорит: «Так, церковь, давай омойся, очистись, давай там подправь свою одежду, приведи себя в порядок, я тебя такой не возьму». Нет. Что Он делает? Он сам ее очищает, сам освящает, сам ее преображает, потому что любит. Для того, чтобы довести ее до совершенства. Чтобы никакого пятна или порока, или чего подобного не было. Но чтобы церковь вся была свята и непорочна. Если ты веришь в это, в твоей жизни будет очищение, освящение, обновление. И если ты будешь думать о том, чтобы только самому пытаться как-то принарядиться или понравиться Богу, ты никогда не сможешь очиститься. Потому что неправильное основание, неправильная вера не в Иисуса, а вера в свои усилия. Понимаете? Вера в свои старания или вера в свой долг или в что-либо другое. Наша задача верить в Иисуса, который любит церковь, предал себя за нее, желает освятить, очистить, представить славной, чистой, непорочной церкви. Вот что определенно было в замысле и в вечном совете. Понимаете, это было утверждено на небесах. Мы должны понимать это утверждение и радоваться этому. Потому что, о Господь, я славлю Тебя за то, что мне не нужно там ломать голову над этим. Мне нужно верить Тебе. И все, что необходимо, Ты сделаешь во мне. Дашь мне увидеть, какими путями. И дашь мне быть соработником в этом. Но Ты будешь это делать. Слава Тебе, дорогой Господь. И еще один момент. Не только мы будем являться, да, этим храмом и церковью, но также В Иоанна в 12 главе с 27 по 32 стих написано: «Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба голос и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил: «Это гром». Другие говорили: «Ангел говорит ему». Иисус на это сказал: «Не от меня был глас сей, но для народа». Не для меня был глас сей, но для народа. «Ныне суд мира сему, ныне князь мира сего будет изгнан вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». И Иоанн 14:23, там написано: «В доме отца моего обителей много. А если бы не так, я бы сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я». То есть Господь хочет, чтобы мы были с Ним. И Он, как Создатель истинного храма, у Него есть место. И когда Он пошел на небо, Он сказал: «Я иду вам приготовить место. В доме Отца обители много». И потом Он спрашивает: «А если бы не так, я сказал бы вам, иду приготовить место?» Понимаете? То есть нет, Он тогда бы не сказал. «Когда пойду и приготовлю, то возьму вас к себе». И давайте подчеркнем: в доме Отца обителей много. Не мало обителей, а много обителей. Это говорит о том, что в Вечном Совете было определено спасение многих душ. И их настолько много, что написано: «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Это не значит, конечно, что всех людей и все будут спасены. Здесь слово «всех» именно тех, кто предопределен к вечной жизни, те, кто спасен, те, которых Отец дал Иисусу. Но слово «всех» это также может означать очень многих. Почему и говорится, что, допустим, к Иоанну шли креститься вся Иудея там и так далее и тому подобное. Это не значит, что все поголовно, потому что мы знаем, что фарисеи там, книжники, священники не шли, да? Но слово «все» здесь дается нам как обетование, как и здесь, в доме Отца обители много. Очень много Бог желает спасти людей. Поэтому, когда мы молимся за людей, которые не знают Бога, когда мы видим кого-то из наших близких, который там утопает в глубине неверия, греха и порока, мы можем всегда основываться на этом слове, которое было определено, что в доме Отца обителей много. Иисус хочет взять нас к себе. Много там мест. И для каждого хватит, для каждого верующего мы можем иметь упование и надежды, что наши близкие, наши друзья, наши знакомые, те люди, которых мы встречаем на улицах, а за кого молимся и так далее и тому подобное, могут быть спасены, могут быть там на небесах. Даже если сегодня ничего не хотят знать об этом. Но не только это, но не только это было определено. Мы еще определим последний основной фундаментальный принцип и роль, которая для Сына определена, это как помазанник. Христос – это помазанник. Помазанник – это в первую очередь говорится о владычестве, о царстве, о царственном достоинстве. И в Вечном Совете было определено, что Господь будет главою, будет царствовать, руководить всем творением. Он будет нашим царем вовеки. И что значит, когда это, где это говорилось, да, Псалом 2, 6 по 9 стих написано: «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моей. Возвещу определению. Господь сказал мне: ты сын мой, я ныне родил тебя, проси у меня и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». То есть, как мы видим, Отец Небесный определил, чтобы Иисус стал правителем всего, чтобы Он над этим всем царствовал, чтобы Он всем этим управлял. Это определена была роль именно для Сына Божьего. И так и написано, Господь сказал мне, Иисус сам говорит, да, что ты Сын мой, я ныне родил тебя, и просил меня, и дам народу. И Сын, конечно, сказал, я прошу у тебя народы, пределы земли, и это действительно осуществится. Мы этого еще не видим, но в Вечном Совете это определено, значит, это исполнится. Однажды здесь, не только там на небесах, но и на земле, царем и владыкой будет Господь. И однажды Он придет здесь, и Он будет царствовать. Это было определено в Вечном Совете, и Он будет царем здесь на земле, будет вечно царствовать. И также давайте почитаем другие места из Писания, которые говорят о том, что Он есть помазанник. Он помазан не только на то, чтобы владычествовать, да, и управлять, но и также на некоторые другие функции. И помазанник обозначает, что он вот этим будет постоянно заниматься. Он посвящен на это. Понимаете? Это его желание, стремление, это его особенность, можно так сказать. И он уполномочен на все это. Он уполномочен, чтобы владычествовать над всем, но не только. Матфея 11 глава, 27 стих и Лука 10, 22, там написано, «Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». В Вечном Совете было определено, это, чтобы все отдано, можно сказать, предано было Отцом кому? Сыну. Сын, Отец сказал, я все отдаю тебе. И тебя никто не знает, кроме меня. И меня не знает, кроме тебя. Но я хочу, мой Сын, чтобы меня знали, то есть знали Отца, те, которым ты захочешь меня открыть. Понимаете? В Вечном Совете было определено, чтобы знали Отца те, кому Иисус захочет открыть. И мы можем здесь молиться. Дорогой Господь, по Твоему желанию, пожалуйста, открой мне Отца. Потому что действительно для верующих в Него, верующих в Иисуса, определено так, что Иисус хочет открыть им Отца. И это чудесно. Это не значит, что вот мы будем в догадках каких-то ходить. Это не значит, что вот мы будем совершенно не понимать Божьи пути. Нет. По желанию Сына. Ему дана такая власть, право и полномочия Отцом открывать Отца тем, которым Он хочет это сделать. И мы знаем, что по любви своей, конечно, Он хочет делиться этим с нами. Но не только в этом суть помазания. Да? Давайте еще прочитаем. Исаию, 11 глава, с 1 по 10 стих. «И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень». Это об Иисусе. «Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет припоясанием чресл его правда, и припоясанием бедр его истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будет вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норой аспида, ну, это змея. И дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будет делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. И будет в тот день корню Исееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава. Обратите внимание, на что помазан Иисус. Дух Господень будет на нем. И помазание Дух Господа. И посмотрите, в чем особенность. Через Господа приходит и в нашу жизнь, потому что Он приносит это. Дух премудрости, разум, совет, ведение, то есть видение, понимание, да? Благочестие. Благочестие – это уподобление Богу, да? Можно так сказать. Страх Божий и суд Божий, который не просто по произволу, но по истинный суд. Иисус помазан делать такие вещи. И через это что произойдет? Бедные будут судимы по правде. Придет момент, когда бедные, и Иисус уполномочен судить по правде бедных, а не по произволу, не по причине лицеприятия. Дальше, да, страдальцев будет решать поистине этот суд. То есть будет помогать страдальцам. И что в конце концов произойдет? Жезлом уст своих поразит землю. Это суды Божьи придут на землю. И духом уст своих убьет нечестивого. Что это значит? Это будет возникнуть те времена, когда будет править Антихрист. И когда в Писании написано, Иисус придет, что Он убьет духом уст своих и явлением пришествия своего. И Антихрист и лжепророк будут ввержены в озеро Огненное. И после этого что произойдет? Это в Вечном Совете. Произойдет такое, что все творение преобразится. Все творение преобразится. Господь, там написано, отделит овец от козлов. И те, которые приняли начертание зверя, мы потом об этом будем говорить, они ввержены тоже в озеро Огненное. Остальные будут как спасенные народы находиться здесь, на земле. И в отличие от церкви, конечно, они будут просто жить на земле. И в Писании написано, посмотрите, что корню Исееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава. Те люди, о которых в Писании говорится, что Господь скажет, придите благословенные и наследуйте царство, потому что я жаждал, алкал, и там болен был и так далее, вы накормили, напоили, посетили меня, да, и так далее, и тому подобное. И они скажут, когда мы это все делали, и Господь скажет, так как вы сделали одному из вот тех малых верующих в меня, это будет период, когда Иисус придет на облака, и церковь вознесется, это, все будут его видеть, и в этот период времени часть церкви, которая не будет вознесена, то есть те, которые не были побеждающей церковью, они будут очень сильно гонимы. И те люди, которые будут привечать их, помогать им, уже не надо будет верить, потому что все увидят вы Иисуса, узрит его, написано, всякое око. Вот, и они решат избрать Бога уже в видимом плане. Они не войдут в число церкви, но они будут помогать этим людям, которые будут гонимы. И за это они не будут ввержены в озеро Огненное. Поэтому в Писании написано, после того, как Иисус придет и будет уничтожен Антихрист, лжепророк, произойдет такой момент, что будет преобразование природы вообще. Не будет ни одного хищника. И все будут жить безопасно, и земля наполнится видением Господа. Люди будут познавать Бога. Реальное присутствие Божье будет. И язычники, вот те, которые не знали Господа, они обратятся к Богу. Вот, в славе Божьей они будут пребывать. Вот это, этот момент такой будет. Это произойдет. Иисус помазан для этого. Он будет руководить и управлять всем. И мы вместе с Ним будем царствовать также на земле. Но об этом, о порядке замысла мы потом, позже будем более подробно рассматривать все эти моменты. И дальше просто я приведу некоторые еще места из Писания. Псалом 109.1 написано. Псалом Давида. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих». Опять же мы видим диалог между отцом и сыном в Вечном Совете. Что Иисус на престоле должен сидеть одесную отца, доколе отец положит под ножи ног Иисуса всех врагов Иисуса. То есть произойдет такое, что все враги, это сатана, это падшие ангелы, это смерть, это грех, это там все другое, все будет под ножи ног Иисуса. Люди, непокорные Господу, всякий язык преклонится, всякое колено преклонится, всякий язык исповедует, что Иисус Христос, слава Бога Отца. И последний стих, который мы прочитаем, который подводит итоги, как бы кульминацией является 1 Коринфянам, 15 глава, с 22 по 28 стих. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». То есть определено в Вечном Совете, чтобы во Христе все ожили. Каждый в своем порядке. Итак, какой будет порядок? И определен этот порядок так. «Первенец Христос». Но давайте зададим вопрос. Хорошо, но неужели до Христа не воскресал никто? Воскресали, мы же помним там некоторых людей, которые воскресали. На самом деле, это воскресение все равно было временным. Умер человек, ну воскрес, а потом опять умер, понимаете? То есть, поэтому первый, кто воскрес, больше и больше не умирает, и больше никогда не умрет, это Христос. Первенец Христов. Это такой порядок. Дальше. Потом Христову в пришествии Его. В пришествии Иисуса Христа, те, кто принадлежит Христу, все будут воскрешены. В Писании написано. И также мы знаем, что они на облака, на встречу Господу будут вознесены. А затем конец написано. Когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Это начальство, власть и силы здесь говорят о каких-то определенных временных этапах ангельского управления, который на сегодняшний день вот этой жизнью, этим царством управляет силы тьмы и полностью упразднение будет всего этого. Также некоторые другие временные явления будут упразднены. И Господь, посмотрите, в конце, в итоге, что произойдет? Мы говорим об Иисусе, что Иисус, имея всю полноту власти и царства, в итоге все царство с радостью отдаст Богу Отцу. И 25 стих, допустим, написано. «Ибо Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть, потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, кроме того, который покорил Ему все. Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему Ему. Да будет Бог все во всем». То есть в итоге в замысле Божьем определено для сына, что он будет царствовать, доколе все это будет покорено под ноги Господа. И когда новая земля уже произойдет, новое небо, вечный суд произойдет, тогда в Писании написано, что небесный Иерусалим будет с неба сойдет от Бога. И там написано, уже не будет солнца, да, не будет нужды в освещении никакой, и, потому что сам Бог будет освещать этот небесный Иерусалим, и его будет да, центром Бог и Агнец, это Иисус. То есть Иисус, он надлежит царствовать, но в итоге в Вечном Совете определено, что Иисус отдаст все это Отцу, чтобы Бог был все во всем. Как начиналось, так и окончание такое, что именно вся слава и честь как основателю, источнику всего Небесному Отцу. Но это не значит, что, опять же, есть какие-то три Бога, и нужно это разделять. Бог все во всем, то есть единый Бог. Все это единый Бог, один Бог, не три Бога, а один наш Бог, просто в трех ипостасях, Отец и Сын, и Дух Святой в полной гармонии. Вот такой общий момент, который определен для, как центральная такая воля Божья, благоволение Божье, открыто в Иисусе Христе, и определена роль для Сына. И потом мы будем уже рассматривать роль Духа Святого, вот третьей ипостаси Бога, что же определено для Духа Святого. И потом сделаем определенный вывод. Аминь.